بسم الله الرحمن الرحيم. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня нам хотелось бы затронуть тему насилия и принуждения. В прошлой программе мы говорили о любви в исламе. Сегодня же мы постараемся взглянуть на ислам с другой стороны. Итак, перед нами встает вопрос о том, как стыкуются любовь и сила в исламе. Ограничивают ли эти понятия друг друга? Следует ли понимать законы ислама как выражение морали и любви? Или все-таки шариат – не что иное, как механизм принуждения? Как известно, взаимоотношения людей регулируются правом и моралью. Эти два понятия обратно пропорциональны. Там, где слаба мораль, усиливается право и наоборот. Сегодня на эту тему ведутся споры. На Западе многие считают, что моральные принципы – не что иное, как социальные предубеждения и являются источниками всех бед. Человек должен стать абстрактным существом, лишенным всяких моральных принципов, а общество должно управляться исключительно правом. Мораль рассматривается как препятствие на пути выражения природных качеств человека. Человек по природе своей – существо положительное. Следовательно, все отрицательные проявления в его поведении – результат социально обусловленных факторов. А эти факторы состоят из тех самых духовных ценностей, которые в принципе и вносят раскол между человеческими обществами, делая их разными. По сути, такого рода мышление приравнивает человека к животному, а законодательство – к дрессировке. То есть лишенный всяких моральных и духовных качеств человек должен следовать им же придуманным законам из-за страха быть наказанным. Данная тема обязательно должна быть рассмотрена в ракурсе мессианских учений ислама. Ибо раз мы говорим о своем потенциале построения справедливого и свободного общества, то мы должны изложить свое отношение к данной проблеме. В первую очередь, закон для ислама не метод дрессировки, а метод воспитания. В случае дрессировки мы имеем дело со строго выдержанным шаблоном поведения, несоответствие с которым приведет к наказанию. Грубо говоря, человек из-за страха понести наказание обязан следовать установленным законам шаблонам, что со временем укореняется в сознании и превращается в рефлекс. В случае же воспитания речь идет не о страхе быть наказанным, а о желании стать более совершенным. При этом человек следует закону не рефлекторно, а осознанно. На первый взгляд такое высказывание может показаться чересчур идеалистическим. Но надо понять корень этих утверждений, взгляды, на которых они зиждятся. А корнем всех общественных концепций является понимание человеческой природы. Ислам рассматривает человека в качестве божественного наместника. Человеческая природа свята, божественна. Поэтому, по исламу, закон должен исходить из морали, а не наоборот. Если же мы будем рассматривать человека сугубо как часть зоосферы, то, естественно, и общество должно представляться нам как лес, где для мирного сосуществования зверей нужна строгая дрессировка. Поэтому современная западная мысль о природе закона не оставляет места морали. Если быть точными, мораль рассматривается как отросток права. В результате на Западе при всем научно-техническом прогрессе мы наблюдаем падение позиций веры и увеличение количества законов. Человеческие взаимоотношения детально регулируются правовыми актами. И это совсем не говорит о прогрессе. Скорее всего, такое состояние является признаком регресса и постепенной потери взаимодоверия. Множество законов превращает человека в механическое существо, лишает его творческих начал. И как писал Шопенгауэр, лишение творческих способностей влечет за собой смерть цивилизации. При рассмотрении мусульманской правовой системы мы видим, что шариат, то есть мусульманское право, регулирует незначительную часть межличностных отношений. Возьмем, к примеру, взаимоотношения в семье. Женщина не обязана вести хозяйство и смотреть за детьми. Но это не значит, что этим обязан заниматься мужчина. Семейные узы должны быть закреплены не законодательством, а взаимной любовью. Семья – это не административная организация, в которой должен быть регламент. Это лишило бы ее тепла и любви. Поэтому ислам не уделяет столько внимания семейному праву, а ограничивается лишь советами. Известная фраза «семья – ячейка общества» передает суть и важность семейных отношений. Любовь и компромисс между супругами делает счастливыми не только их самих, но и дети, воспитанные в такой обстановке, становятся достойными людьми. Поэтому за последнее столетие главной мишенью всех материалистических идеологий была семья. Все культуры, созданные на идеях материалистов, сплотились против института семьи, разрушая ее. Под предлогом всяких свобод для нас обыденными стали разводы, сироты, дети, воспитываемые чужими людьми. Сама система располагает мать на то, чтобы она работала и оплачивала воспитание своего ребенка другой женщиной. Мужчина начинает видеть в семье лишь удобное место, где можно вкусно поесть и отдохнуть. Дети чувствуют себя обузами. Порой это так и есть. Как мы видим, сегодня женщины отказываются заводить детей. А если уж женщина все-таки решила посвятить себя семье, то ею занимаются сериалы и шоу-программы. И психологи сегодня единогласны в том, какое значение имеет семья в становлении личности. Если ячейкой общества является слабая семья, то само общество потеряет иммунитет от внутренних и внешних опасностей. Хадисы призывают нас навещать родственников, почитать родителей, уделять особое внимание детям, идти на компромиссы. Имам Али на смертном одре передает своим сыновьям, имаму Хасану и имаму Хусейну, хадис от пророка о том, что служение людям лучше всех богослужений. Не случайно, что во имя примирения людей шариат показывает некоторую гибкость. К примеру, ложь является великим грехом, но и она дозволена, если способствует примирению двух людей. Священный Коран подчеркивает, что обида и злость – это козни сатаны. С другой стороны, шариат рекомендует нам проводить праздники в кругу семьи, посещать могилы близких. Таких примеров множество. И слава Аллаху, пока что многое из этого мы соблюдаем. Здесь я хотел бы подчеркнуть разницу между милостью и милосердием. Одним из обсуждаемых тем среди современных мыслителей является именно понятие милости. И это неспроста. Мультикультурализм изжил себя в Европе, а в последние годы превратился в европейскую беду. Рассуждая о причинах краха европейской толерантности, западные мыслители утверждают, что Европа из-за своей милости открыла двери перед различными меньшинствами. В результате лицом Европы стали не сами европейцы или люди с европейскими ценностями, а носители иных культур, в особенности ислама. А вот если бы в Европе наряду с милосердием ценилась бы и сила, то вряд ли кто-то осмелился бы хозяйничать там. И сейчас лидеры Запада заговорили о мускульном либерализме. Здесь-то и выявляется ошибка Запада. Проблема должна была рассматриваться не в ракурсе противостояния силы и милости. По исламу милость проявляется сильным по отношению к слабому, а это требует особой духовности. Проявление милосердия по отношению к человеку, в чем-то уступающем тебе, особая доблесть. Доблесть заключается в том, чтобы человек был доброжелателен и милосерден со всеми, независимо от того, сильнее они тебя или слабее. Ведь только великодушный человек способен радоваться успеху других и сочувствовать чужому горю. А в случае с Европой она проявила даже не милость, а, скорее всего, корысть. Мигрантов туда приглашали не из-за сочувствия, а из-за соображений политических и экономических выгод. На протяжении последних столетий они пользовались слабостью других народов, пользовались их людскими и природными ресурсами. И крах мультикультурализма в Европе вызван не излишней милостью или милосердием, а их отсутствием как таковых. Там не было благодатной почвы для процветания толерантности. С другой стороны, милосердие и сила – это не антонимы, они не взаимоисключают друг друга. Сила должна исходить из милосердия, а не из гнева. В 177-м аяте суры Бакара Всевышний описывает благочестивых следующим образом. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и на запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал ценное для себя имущество родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы, таковы богобоязненные. В этом аяте Аллах указывает как на любовь, так и на гнев благочестивого. Как видно из аята, сначала в человеке должна быть вера. Эта вера проявляется в любви к ближнему. Человек милосерден, ибо ему надобно отдавать другим не то, что ему не нужно, а именно то, что он больше всего ценит. Родственникам, сиротам, путникам, беднякам, вне зависимости от вероубеждения, надо помогать. И лишь после этого Аллах упоминает о терпении в сражениях. Сражение, борьба, сила, гнев – это неотделимые свойства человека, которые имеют свое предназначение. Ислам приемлет гнев и силу, если они основаны на милосердии. Представьте себе, что реку, снабжающую село водой, перекрыли. Сила и гнев должны быть направлены против этой преграды и построивших его людей. Гнев, смелость и сила вступают на сцену тогда, когда перед добром возводят стену. И об этом мы подробнее поговорим в следующий раз. А сейчас я прощаюсь с вами. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракат.